приглашаю вас в очередной раз в текст Евангелия Матфея, 12 главу. Откройте вместе со мной, мы будем продолжать этот текст. Давайте вместе с вами прочитаем его. Тема сегодняшнего нашего рассуждения. Мы продолжаем смотреть на милосердие Бога. Сегодня мы остановимся на 40 стихе. Я назвал эту часть отрывка Писания «Явление Евангелия миру». Давайте вместе с вами прочитаем с 38 стиха по 42. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом этим и осудит его, потому что она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». В каждой публичной речи, и в проповеди в том числе, есть часть под названием «Вступление». Как правило, в вступлении, перед началом речи какой-то публичной или проповеди, говорится что-то, что привлечет внимание, что привлечет внимание слушателей, и также проповедник подготавливает слушателей к тому, о чем будет идти речь. Так вот, сегодняшнее мое вступление к моей вот этой сегодняшней проповеди будет таковым. Я должен признаться, что я как проповедник допустил ошибку. Я допустил ошибку, серьезную ошибку, с точки зрения экзегетики, это наука истолкования текста. Отрывок Писания, который мы с вами изучаем, он обширный, и мы, кстати, только до 42 стиха читаем, вот в прошлый раз и в этот раз, но мы его прочитаем в следующий раз до 45-го, до конца. Так вот, вот этот весь обширный отрывок, он говорит об осуждении над фарисеями и книжниками и Иисусом Христом. И описано это осуждение описывается это осуждение с 41 стиха по 45. Так вот, в чем моя ошибка? Это в том, что, безусловно, видя, что этот текст говорит об осуждении, и поделив этот отрывок логически, где я разделил для себя ее на несколько частей и планирую проповедовать, прошлая проповедь, вводная или вступительная часть, которую мы с вами изучали, 38 и 39 стихи, когда я проповедовал, я совершенно не представил всей картины слушателям. То есть картина всего текста. А картина всего текста – это осуждение людей, или в данном случае оппонентов Христа, это книжники и фарисеи. После моей проповеди несколько братьев, более внимательных, более таких, которые способны подойти, может быть, воодушевленных, они подошли ко мне и подсказали, что ты должен исправить этот момент. И вот теперь я представляю общую картину. Теперь я представляю общую картину, прежде чем мы углубимся в наш 40 стих, сегодняшний отрывок, где мы порассуждаем, что является, 40 стих является главной, в каком-то мере центральной мыслью, что Христос доносит фарисеям и книжникам, но в то же самое время то, что Он сегодня мы будем изучать, то, что Он говорит, это является всего лишь навсего трамплином или таким мостиком к тому, чем Он закончит речь. Закончил эту речь осуждением фарисеев и книжников. Итак, все начинается с того, что книжники и фарисеи по своей испорченности, я напоминаю наше прошлое рассуждение, все начинается с того, что книжники и фарисеи по своей испорченной природе подходят к Иисусу Христу в очередной раз, 4-й раз мы с вами изучали 12 главу, подходят к Нему в очередной раз и пытаются подловить Иисуса Христа. Сегодняшнее наше рассуждение, Иисус Христос отвечает очередной раз, четвертый раз, отвечает им определенным ответом, где Он очередной раз обходит эту уловку, и уже следующая часть 41-45 стиха Он осуждает. И мы посмотрим, насколько серьезное осуждение было фарисеев и книжников в ответе Иисуса Христа. Так вот, сегодняшняя наша центральная часть, 40 стих, мы немножечко коснемся конца 39 стиха, весь 40 стих и немножечко, несколько раз зайдем в 41 стих, потому что это все связано. Но прежде чем мы углубимся в наш текст, я хочу и хочу предложить вам прочитать параллельный текст. Параллельный текст Евангелия Луки, где это же событие описывает евангелист Лука в 11 главе. Точно это же событие. И, как вы знаете, все евангелисты, они дополняют друг друга. У каждого евангелиста есть цель написания, и они все имеют определенные оттенки, когда они пишут то или другое. Вернее, точнее сказать, они оттеняют по-разному, описывая одно и то же событие. Так вот, оттенки разные, мы сейчас посмотрим на этот текст. В чем отличие? Именно отличие 40 стиха, который мы с вами будем изучать. Все остальное схоже, но ответ Иисуса Христа в Матфея и ответ, центральная часть ответа Христа в Луки, они немножечко разнятся, и это обогатит нас. Эти два Евангелия. Луки 11 глава, с 29 стиха мы читаем. Это же событие. 11 глава. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, род сей лукав, и он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Царица южная восстанет на суд с родом, с людьми рода сего, и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Так вот, когда я изучал два этих открытка, мы именно в этой последовательности сегодня с вами и порассуждаем. Когда комбинируешь два этих Евангелия или два повествования, то выявляется вот такая картина. Первое, о чем пишет наш текст Матфей, он вскользь упоминает, когда он начинает повествование или описание ответа Христа, он пишет о том, что знамение не дастся вам, кроме знамения пророка Ионы. И дальше нету деталей. Когда Лука описывает, то он пишет по-другому, он пишет, что сам Иона, ибо как Иона был знамением для ниневитян, так Сын Человеческий будет знамением для рода сего. Он говорит об Ионе, который являлся знамением для ниневитян. То в этой последовательности я предлагаю с вами порассуждать, смотря на наш текст и параллельные Евангелия Луки. Первым мы с вами порассуждаем над знамением пророка Ионы. И затем мы посмотрим в нашем тексте, для чего и почему евангелист Матфей сужает все повествование или про образ Ионы, он сужает до определенных конкретных ясных фактов, которые должны были что-то сказать. Должны были что-то сказать книжникам и фарисеям. Итак, первое. Первое, о чем мы будем с вами говорить, я это назвал Евангелие. Это радикальное явление. Евангелие – это радикальное явление. Мы сейчас бегло, достаточно бегло проследим сначала за тем, каким образом весть о спасении дошла до жителей города Ниневии. Нам, конечно же, придется погрузиться немного в книгу пророка Иона, и мы будем выныривать, будем приходить в наш текст, и потом опять заныривать для того, чтобы посмотреть на знамение Ионы, кем он был для ниневитян. Потому что Лука пишет, как Иона был знамением для ниневитян, так Христос, подобное для рода сего, был знамением. Итак, при всей испорченности книжников и фарисеев, что мы с вами видели в предыдущих стихах, это 38-39 стихи, Христос вместо того, чтобы сразу, мгновенно, вот в эту же секунду, здесь и сейчас, испепелить их, испепелить их за жестокосердие. Иисус Христос вначале ведет их в рассуждение о милосердии Бога. Он не процитировал, заметьте, обратите на это внимание, он не процитировал книгу пророка Исаии, он не процитировал книгу пророка Иеремии, например, с Ветхого Завета, из Писаний, где можно было бы найти достаточно осуждающих текстов за их неправильное поведение, то, что делали пророки Исаия и Иеремия в свое время. И этим самым обличить, осудить противление, нежелание принять вот этих книжников и фарисеев, которые перед ним стояли. Христос не так поступил. Иисус Христос идет в книгу пророка Ионы, в этот прообраз или в это знамение, для того, чтобы показать, что Он Мессия. И вот дальше последующие стихи, очень страшное, что они Его не приняли, что они противились самому Мессии. Итак, Иисус Христос неспроста приводит тень пророка Ионы в их разговор. Дело в том, что Иисус Христос ясно знал и Он ясно понимал, с кем Он ведет диалог. С кем Он? Он ведет диалог со знатоками Ветхого Завета. Даже не с простыми людьми, хотя Лука описывает, что Матфей этого не описывает, но Лука описывает, что его теснил народ, но диалог шел между знатоками Ветхого Завета. Эти люди были экспертами буквы и правил, но у них очень слабо получалось понимать суть Божьего сердца, характер Бога, который был открыт в Ветхом Завете. Поэтому Иисус Христос вводит книгу пророка Ионы и дальше детализирует. Пророк Иона является одним из самых любимых персонажей не только среди иудеев и христиан, но и также среди мусульман. Они много, мусульмане очень много говорят об Ионе, есть повествование и в Коране. Очень много, если посмотреть на современную карту арабских стран, то многие названия городов или местностей очень тесно связаны с именем Ионы. Я не буду показывать карту, если вам интересно, посмотрите, это очень интересный факт. То есть у них тоже очень много преданий у мусульман, связанных с пророком Ионой. Нам до конца неизвестно о происхождении или родословии Ионы. Есть одно из предположений, что он считается одним из отроков вдовы Сарепты, того отрока, которого воскресил Илия. Иона является этим отроком. Опять же, это предположение, одна из версий. Так вот, давайте мы с вами сейчас посмотрим бегло, как я сказал, на знамение Ионы для ниневитян. Кем он являлся, что происходило, почему он принес спасительную весть, кем он являлся для ниневитян. И поэтому Лука пишет, также и Сын Человеческий является знамением для рода сего, говоря о себе. Говоря о Евангелии, о радикальности Евангелия, первое, мы должны понимать, Евангелие имеет неестественное начало. Радикальность Евангелия заключается в том, что оно имеет неестественное начало. Настоящее милосердие, оно рождается радикально, оно имеет радикальное начало. Милость всегда зарождается уникальным путем, увидев нужду, когда мы говорим на нашем уровне, на горизонтальном, по-человечески, увидев нужду, человек, которого никто не просил о помощи, он решает помочь. И он думает о том, как помочь, как проявить милость к тому или другому человеку в какой-то сложной ситуации. И это мы называем милость. Он проявил милость к человеку в его нужде. Милосердие всегда имеет радикальное начало. Посмотрите, как начинается повествование книги пророка Ионы. Иона, 1 глава, первые 2 стиха. «И было слово Господне к Ионе. Нет никакого предисловия к тому, что происходило до, но мы читаем сразу же слово Господне к Иону, сыну Амафии. Но встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Время служения Ионы, вот здесь можно карту, я подготовил одну карту, можно высветить, для того, чтобы понять, что время служения Ионы относится к очень тяжелому периоду времени, когда иудеи, вот нижняя часть, где начало стрелки, где Иерусалим написано, так вот, Иона был там, Иона жил там. И он был в тот период времени, жил, когда иудеи воевали с ассирийцами. Вот эта вся желтая территория – это огромная империя Сирии. И вот на севере, на северо-востоке от Иудеи была сильная империя Ассирия. И вот эта Ассирия, она за время, эта империя не очень долго продержалась, но она была очень велика по масштабам и очень сильная в военном смысле. И вот эта империя располагалась на территории, уже вот даже вот карта, я специально подобрал, это карта того времени, когда Иона служил. Так вот, Ассирия со своей столицей в Ниневии, она двинулась на юг и завоевывает Израиль. Видите, вот это около моря, вот эту всю территорию, это 10 колен, которые уже на время служения Ионы были завоеваны. Были завоеванными врагами, Ниневия – это столица Сирийского царства. Они увели 10 колен в плен, уничтожив, покорив себе 10 колен. И ассирийцы двинулись на юг, завоевать 2 колена снизу – Иерусалим, Иудея. И мы знаем из истории, при царе Езекии и при пророке Исаии произошло чудо. Огромная империя, которая двинулась туда на юг, захватить всего лишь 2 колена оставшиеся, они не смогли этого сделать. Ассирийцы отступили от Иерусалима. И Ниневия, и Иона находится здесь, по эту сторону, южнее, в этих 2 коленах. И Бог обращается к нему, мы читаем первые 2 стиха и говорит: «Иди отсюда в Ниневию». Иди в Ниневию, столицу Ниневию. И обратите внимание, как мы рассуждаем о том, что это неестественное начало. Не потому что они готовы раскаяться. Не потому что ниневитяне достойны были этого. Бог ясно говорит: «Потому что их злодеяние дошло до меня. Поэтому ты иди и проповедуй там». Вот этот первый стих, который мы с вами прочитали, он показывает зарождение Божьего плана спасения ниневитян. И здесь ясно видно, что жители вот этой столицы Ниневии, они были жестокими, они не были хорошими людьми. Их не за что было любить. Наоборот, мы видим, что Бог говорит, они жестокосердные. Но ты иди и проповедуй. Бог решает их помиловать, но не наказать. И в этом радикальность. Ни с чего, ни за что, не потому что, а просто без причины. Было Слово Божие, Слово Бога к Ионе. Именно подобным образом, друзья, подобным образом было рождено решение нашего с вами спасения внутри Божественной Троицы. Мы читаем об этом Ефесянам, 1 глава, с 3 стиха. Это то, как принялось решение спасти нас. Мы читаем с 3 стиха: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас в Иисусе, в Христе всяким духовным благословением в небесах». 4 стих: «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, прежде нашего с вами рождения, прежде мира создания, чтобы мы не были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас, вот оно спасение, в себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». И дальше я подчеркнул последнюю фразу: «по богатству благодати Его». Он предопределил, Он решил спасти до сотворения мира, потому что Он богат благодати. Это было мотив Божьего сердца спасти нас было не в нас, но богатое сердце, которое готово было проявить милосердие к нам. Наше с вами проявление милости очень часто обусловлено. Мы как бы, когда мы проявляем милость, мы как бы и проявляем милость с одной стороны, но с другой стороны настолько много там замешано греховного. Мы очень часто проявляем милость в надежде на какое-то воздаяние самому же себе. Мы очень часто проявляем милость и в это же время работаем на свою репутацию, на свое имя. Мы строим это имя и так далее. Но мы видим, что когда Бог милует, и если Он милует, то Он милует без причины. Итак, первая радикальность Евангелия – неестественное начало. И мы это видим в повествовании книги пророка Ионы. Второе – продолжающаяся верность в милосердии. В этом радикальность Евангелия. Это другая бесценная грань нашего Господа. Очень часто мы, захотев и решив, вот вспомните свою ситуацию, может быть, вы ее сможете вспомнить, может быть, это было недавно, когда мы, захотев И решив проявить милость кому-то, и столкнувшись с одним и со вторым противлением или с препятствием, очень часто и очень быстро мы отказываемся от этой идеи. И очень часто мы оправдываем свои действия, и мы говорим, ну, я хотел, он, ну, так нельзя, это сложно. Мы оправдываем свои действия, но не Бог. В истории с пророком Ионой мы это ясно видим, Бог верно и последовательно шел к своей цели помиловать, спасти жителей города Ниневии. Вот как мы читаем дальше, 3 стих. Иона, 1 глава, 3 стих. «И встал Иона». Встал Иона, чтобы бежать в Фарсис. Бог сказал в Ниневе, он бежит в Фарсис от лица Господа. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Иона, как правоверный настоящий иудей, понимает, что, помните эту карту, что ниневитяне – это язычники. И он говорит сам себе, я к ним не пойду. Он по закону даже был прав. Он не должен был сообщаться с язычниками. Но Бог на протяжении всей этой истории, книги пророка Ионы, 4 главы, на протяжении всей этой истории, Бог показывает ему и нам с вами, что это не выбор Ионы, это выбор Бога спасти ниневитян. Бог показывает, что даже те люди, которые являются врагами его избранного народа, возлюбленного народа, Бог также любит и тех людей, и заботится о их сердце. И вот здесь мы читаем наш текст, что пророк Иона проявляет невиданную дерзость, 3 стих, и непослушание. Он отвергает прямое повеление Бога встать и идти, и он пытается сбежать от Господа. И мы читаем, побежал Иона от лица Господня в Фарсис. То есть ему было сказано идти на восток, в Ниневию, он бежит на запад. Ему было сказано идти в Ташкент, он идет в Париж. Настолько дерзкий поступок Ионы. Важно отметить, что со всеми ветхозаветными пророками, Бог говорит, пророк может быть с ним спорит. Есть такие пророки, где мы читаем, пророк может спорить. Либо радостно соглашается с повелением Господа, или даже сам вызывается, вот я, пошли меня. Но все равно всегда ветхозаветные пророки делают то, что говорит ему Бог. В одном единственном случае, в случае книги пророка Ионы, он просто не намерен этого делать. Он просто этого не намерен делать. Иона отплывает в Фарсис с древнего города Яфы для того, чтобы бежать от Господа. Давайте представим себе, с одной стороны, очень быстро и очень часто мы осуждаем Иону. И в действительности Бог его осуждает. Мы посмотрим очень бегло, когда придем в 4 главу. Но посмотрите, представим себе, что в наше время, представьте, какой-то человек выходит в современное время, молодой какой-то человек выходит на площади Москвы, Лондона, Нью-Йорка, Парижа, для того, чтобы сказать вот эту речь, которую ему повелел Бог, донести весть спасения, радикальную весть. Что бы мы с вами о нем подумали, об этом человеке, который ходит по площади и говорит? Ну, я думаю, реакция бы города, властей была бы очень быстрая, в наручники и в полицию до разбирательств, пока не разберутся, кто он. Возможно, он радикальный террорист, возможно, не все у него с психикой. И он тоже примерно понимал, вот то же самое его ожидает. Бог его посылает в Ниневию, но он понимал в его случае не просто в наручники и разбирательства, его в наручники за город и в землю, без всяких разбирательств. Поэтому он просто не хочет идти в Ниневию. В отличие от великих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, которые горели как свеча. Мы читаем эти повествования или этих пророков. Мы видим, они горят как свеча для Бога, вытравляя все свое. Иона был другим пророком. Он был похожим на нас, очень сильно похожим на нас. Не слишком добрый пытающийся любой ценой ускользнуть от своего долга, от своих обязанностей, ищущий выгоду только самому себе. Вот третий стих. И вот после всего этого в одном стихе мы видим природу Иона, его суть, его настрой. Он просто бежит в другую сторону. Мы читаем четвертый стих. Четвертый стих первой главы. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль был готов разбиться». Мы видим, что Бог не махнул рукой. Мы продолжаем рассуждать продолжающаяся верность в милосердии. Первый шаг Ионы, он бежит, он не хочет идти и проповедовать весь спасение. Бог продолжает вести его для того, чтобы он все равно пришел туда и сказал эти слова. Мы видим, что Бог не махнул рукой на все это и не сказал, что поделаешь. Он не сказал, что ладно, плыви, я найду более верного пророка, с которым я буду работать. В конце концов, он не потопил Иону прямо там, в корабле, где он спал, и всех людей вместе с ним на корабле. Бог даже к самому Ионе проявляет милость. Он заботливо работает с его сердцем, но имеет цель проповедь в Ниневии для того, чтобы спасти этих людей. Именно вот этот стих, четвертый стих, с точки зрения повествования или с точки зрения драматургии, вот этот стих поворотный. Живот рыбы или кита, не это. Это сверхъестественное событие, о чем мы посмотрим немножечко позже. Но с точки зрения драматургии, вот здесь поворачивается история. Бог продолжает верно идти к своей цели, помиловать ниневитян. Он поднимает ветер, бурю. Далеко не кит, а именно вот эта точка. После смирения Ионы, мы дальше пробегаем очень быстро, мы не изучаем книгу пророка Ионы, после смирения Ионы, вот этим большим длинным путем, Бог все равно идет верно к своему плану. Мы читаем, начинается другая страница. Иона попадает в живот рыбы, рыба его выплевывает, и дальше мы читаем такие слова. Бог говорит Ионе, уже на суше. Итак, на чем мы с тобой остановились? Пора идти в Ниневию. Мы читаем третья глава, мы перепрыгнули с первой главы в третью. «И было слово Господне к Ионе вторично». Третья глава. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Это, пожалуй, самое-самое сложное пересечение границы, наверное, в истории человечества. Где Иона должен был вот с этой точки на карте, где мы смотрели, перейти границу в Ассирию и пойти в Ниневию. Иона убегает, думая, он сможет изменить план Бога, но Бог его переводит в границу, и его кит уже выплевывает в Ассирию. Очень тяжелый путь, чтобы пересечь границу, но мы читаем, что Бог продолжает верно идти, чтобы помиловать этих людей. Вот почему Иисус в разговоре говорит об прообразе Ионы. И он говорит, что Иона является прообразом, равно как и Сын Человеческий, который стоит перед ними, он является этим знамением для рода сего. Мы бы с вами давным-давно сдались. Мы бы с вами давным-давно сдались, плюнули бы на все это, сказали, отказались бы от такого проявления милости или добра. Мы просто сказали, как тяжело делать добро людям. Но наш Бог, Он уникален. Он уникален в своем милосердии. Если Он решил помиловать, Он помилует. Друзья, чем больше мы будем думать с вами о проявлении Божьей милости к нам, вот, чем больше и глубже на протяжении жизни мы будем думать об этом и больше будем понимать это, мы будем понимать, что милосердие Бога просто невозможно как-то оценить. Его милосердие к нам бесценно. Наше с вами спасение, как и спасение ниневитян через проповедь Ионы, оно возможно и действительно было только благодаря милосердию Бога. Апостол Павел пишет об этом знакомый нам текст Ефесянам 2 глава 4 стиха. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, а возлюбил Он нас прежде создания мира. Это желание внутри Троицы зародилось для того, чтобы помиловать нас. А нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом благодатью. Вы спасены». Дорогие друзья, если вы продолжаете думать, что ваше спасение или ваша вечная жизнь с Богом, возможно, и скобки открываются. Она возможна, потому что я хороший. Я продолжаю делать добро людям. Я из хорошей родни. Или я в пятом поколении верующий, или мои служители, родители-служители. Так вот, Бог просто закрывает все эти скобки и говорит нам, что мы спасены по богатой милости. Если бы мы каким-то образом могли заработать наше с вами спасение или благорасположение у Бога по отношению к нам, и Бог дал бы нам свои блага и вечную жизнь в том числе, то это была бы сделка. Это была бы сделка по закону, где я что-то Богу, взамен Бог мне проявляет милость. Но вот в этих отношениях нет места милосердию. Здесь голый прагматизм. Это законная сделка, но Писание говорит, что Бог наш богат милостью. И знамение пророка Ионы указывает на это. То, как весть спасения через Иону дошло до ниневитян, так же и Христос пришел для того, чтобы донести весть спасения роду сему. И третье. Третье, когда мы говорим о радикальности Евангелия, третье – это спасение людей. Мы подходим к концу 4 главы книги Ионы, и дальше мы вернемся в наш текст. Вернее, мы сейчас прочитаем его. «Ибо они, спасение людей», мы прочитаем 41 стих, как я сказал, мы немного забегать будем на 41 и вернемся в 40. «Спасение людей», мы говорим об итоге, о том, когда Иона дошел и сказал весть. Вот что произошло. Христос говорит фарисеям и книжникам, «Ибо они покаялись от проповеди Ионы». А вот здесь больше Ионы. И вот эту фразу мы будем изучать в следующий раз. Радикальная весть, которую принес Иона ниневитянам, принес Иона, она спасла их жизни, Иисус Христос говорит. Она спасла их. То есть Бог не затеял все вот это. Работа с Ионой, долготерпеливый подход для того, чтобы Иона все-таки дошел до Ниневии, сказал весть, которая принесет спасение. Бог не затеял все это, чтобы улучшить, ну, например, экономическое положение ниневитян. Они и так были могущественные, они и так были богатые, но Бог как-то полюбил их и захотел улучшить их экономическую жизнь. Нет. Он не затеял даже для того, чтобы вот эти два враждующих народа, Ассирия и последние два колена, которые Ассирия не смогла завоевать. Он не затеял для того, чтобы через вот Иону, вот как через посредника, объединить, сдружить их друг с другом. Мы видим, что суть Божьей милости – это спасти людей. И вот мы читаем 3 глава. Мы прочитали первые два стиха, где Иона оказывается на суше, и Бог второй раз говорит, иди в Ниневию, в город великий, проповедуй в нем. Мы читаем Иона 3 глава. И читаем дальше 3 стих. «И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господа. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день. Проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Не случайно, что пророк Иона ведом Богом именно в Ниневию. Мы видим повествование самых первых стихов, самой первой главы. Бог не просто отправляет Иона в путешествие в Ассирию, к врагам, где он, и Бог говорил бы, вот пересечешь границу, и вот всех, кого встретишь, все, кто будут на твоем пути, проповедуй им, говори им. Говори, как, насколько они аморально опустились, насколько они безбожно живут. Бог говорит ему, иди в Ниневию. Это своего рода точечный удар. Иона идет проповедовать в центр того времени цивилизации, в центр правления того мира, в центр морального разложения. Известные своей жестокостью ассирийцы вызывают у Ионы, как мы уже смотрели, страх и в то же самое время ненависть. Он продолжает их ненавидеть. Он идет, Бог сломил его, и Бог идет верно к своему плану, чтобы весть спасение прозвучало в Ниневе. Но Иона идет туда, и он также их ненавидит. Помните, он опечалился, что Бог их помиловал. Он идет с другим сердцем. Он в действительности хочет, чтобы кара настигла этих людей. Для того, чтобы Бог по справедливости наказал их. То есть, с точки зрения ценностей Ионы, или по справедливости, в кавычках, справедливости Ионы, Бог должен был наказать и умертвить. Бог должен был наказать и умертвить, но мы видим здесь сердце Бога, который любит творение, и ниневитяне – это его творение, и он желает миловать их. И посмотрите конец книги пророка Ионы. Итог. Самое важное слово в 11 стихе, но мы сейчас прочитаем 6 стиха. 4 глава, 6 по 11. Иона выходит, отпроповедовал. Помните, он сидит и ожидает суда. Не милости, но суда. «И произносил Господь Бог растение, заботясь об Ионе над ним, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Вот огорченное сердце. «Чтоб Бог не уничтожил город». Иона весьма обрадовался этому растению и устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь поточил растение, и оно засохло. Когда же зашло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. И солнце стало палить головы Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. И сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели ты так сильно огорчился за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». И вот слова Бога. Финальные слова, окончательные слова в книге пророка Ионы. «Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в ту же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч людей, не имеющих отличить правой руки от левой, и множество скота». Вот в этом отрывке мы опять встречаем Иону как антипророка. Если когда Бог послал других пророков, мы говорили, на дело, на миссию, то они верно это выполняли, и многие даже жертвовали своими жизнями, ветхозаветные пророки, то здесь мы видим Иону вот в этом отрывке, Иону как чуть-чуть припекло, как чуть-чуть что-то сложно или нужно помучиться, он сразу просит себе смерти. До смерти огорчился, он сразу чуть что просит себе смерти. Мы видим, как Божий пророк концентрируется на себе, и даже через все это Бог верно дошел до своей цели. Весть прозвучала. И мы читаем, что ниневитяне были спасены. И вот здесь Бог говорит в этой фразе: «Неужели мне не пожалеть Ниневии, города великого?» Здесь можно перефразировать эти слова так. Я для себя их перефразировал, это не в Писании. «Ты не знаешь обо мне ничего, Иона. Я отец всем людям. Каждый человек на земле имеет мой образ, в этом смысле он отец, образ Бога. Ты думаешь, что как правоверный иудей, и что я Бог только твой, своего избранного народа, это действительно так. Но вот этим примером, историей похода в Ниневию, Бог показывает, что он милует и других, и врагов. Врагов Ионы в данном случае. В конце всей книги пророка Ионы Бог показывает суть. Теперь давайте вернемся в разговор Иисуса Христа с книжниками и фарисеями. Как я уже сказал, книжники и фарисеи, они были знатоками Ветхого Завета, настолько знатоками, что они знали до точки и запятой. И в книге, включая книгу пророка Ионы, они знали ее. Но они не понимали ее. Иисус Христос говорит: «Я перед вами стою», вот точно как в Ниневию пришел Иона. Он был, Лука пишет, как Иона был знамением. Вот так же Сын Человеческий. То есть сам Иона знамением был для ниневитян, так же и Сын Человеческий для вас знамением является, для рода сего. А знамение только в одном. Как и Иона пришел в Ниневию для того, чтобы провозгласить весть о спасении, так же Иисус Христос первый раз пришел на эту землю для того, чтобы провозгласить весть спасения, сделать спасение возможным. Второй приход Христа будет осуждением. И об этом мы поговорим дальше в нашем тексте, где он говорит: в онный день, когда-то в будущем, ниневитяне восстанут на суд. Христос говорит о втором своем приходе, который будет приходом осуждения. Но здесь Христос ясно говорит, что он здесь для того, чтобы миловать и миловать род сей. Давайте теперь посмотрим на вторую часть. Как я говорил, мы посмотрим сначала на знамение пророка Ионы. Теперь мы посмотрим на несколько фактов, которые сам Иисус Христос сужает. Он уже не говорит о всей книге пророка Ионы, а дальше он сужает, и мы читаем 40 стих, он сужает все повествование книги пророка Ионы. Оно гораздо шире, чем то, что мы с вами прочитали. Он сужает до двух конкретных фактов, которые должны были убедить книжников фарисеев в том, что он и есть Мессия. Я это назвал наш второй пункт – цена. Цена спасительного Евангелия. Вот здесь мы встречаем многогранность Евангелия в этом же одном тексте, в разговоре Иисуса Христа с книжниками и фарисеями. С одной стороны, в Писании, изучая Новый Завет, мы можем встретить и мы увидим тексты, которые говорят, что Евангелие – это благая весть. Это благая весть, которую объявлял Иона в его случае, и от которой ниневитяне покаялись. И это благая весть, которую мы с вами продолжаем слышать по милости и благодати Божией еще сегодня. С другой стороны, мы встречаем другие тексты Писания, которые говорят нам, что Евангелие – это и есть сам Иисус Христос, в котором спасение, весть о Нем, в котором спасение. И вот в этом разговоре, в нашем повествовании, мы это ясно видим, что Он теперь переходит на себя, и он говорит, вот точно суживая все повествование до определенного события в книге пророка Ионы или в жизни Ионы, и он это говорит, вот то же самое произойдет со мною, он говорит книжникам и фарисеям. О чем говорил Христос? Первое, мы видим, цена спасительного Евангелия по нашему тексту – это смерть. 40-й наш стих. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, уже не всю книгу пророку и не просто Иону, все повествование Ионы он затрагивает, он приходит к конкретной точке. Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. В книге пророка Ионы побег его от Бога представлен больше не как увлекательное путешествие, хотя все мы с детства знаем, те, кто верующие, в воскресной школе изучаем, нам рассказывают истории, и нам эта история кажется увлекательной. Но на самом деле побег Ионы от Бога, он представлен больше как спускание все ниже и ниже, погружение в темноту, где он в духовном смысле или в моральном смысле погружался на дно. И, кстати, физически он точно так же опускался на дно, уходя от Бога. Мы читали с вами, что он из Иерусалима бежит в город портовый, где он, если географию вы знаете Израиля, он в действительности спускается к берегу. Дальше он садится на корабль. Дальше мы читаем, что с корабля он уходит в трюм спать. Дальше его выбрасывают в воду. Затем рыба поглощает в животе рыбы, он уходит на самое дно моря. То есть побег Ионы от Бога – это далеко не увлекательное путешествие, а это опускание на дно. То есть из Иерусалима, как мы говорили, он ушел на дно моря. Затем было раскаяние, и Бог спасает Иону. Так вот, иносказательный образ Ионы, проведенный во чреве кита, о чем говорит Иисус Христос здесь, во чреве кита 3 дня и 3 ночи, окончательно лишь прояснился здесь, в свете Нового Завета. Иона стал единственным из малых пророков, события, которые вспомнил и истолковал сам Спаситель. Единственный из всех малых пророков, который удостоился, если так можно сказать, чтобы сам Иисус Христос его процитировал. Сам Спаситель истолковал их. Христос сказал о знамении пророка Ионы, пояснив, что и ему предстоит спуститься в преисподнюю, как и Ионе, в пучину морскую. Посмотрите, как описывает Иона свое пребывание в чреве кита или в чреве большой рыбы. Мы не читали этот текст. Иона 2 глава, 1-4 стиха. Вот как мы читаем повествование. «Повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иону Господу своему из чрева кита. И сказал Господу, возвал я в скорби моей, и он услышал меня из чрева преисподней. Я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною сверху». Когда религиозная элита, разговор Иисуса Христа состоялся с религиозной элитой, не с народом, элита того времени, Она просила какое-то знамение, помните, 38-39 стихи. Они подходят к Иисусу Христу, и они просят знамение от Него. И не знамение то, которое мы читали в 12 главе в начале, ну, исцелить руку или исцелить больного очередного. Все это они уже проходили, все это они видели, и это их не впечатляло. Знамение огромного они ожидали, подобного, так, как горе, встать и вернуться в море. Вот эта элита просила какое-то знамение, Христос сказал им, что не дастся вам подобного знамения. Затем Христос детализирует, Он говорит «кроме». И вот здесь Христос говорит «кроме того, что будет Сын Человеческий в чреве кита 3 дня и 3 ночи, в недрах земли». Иона, мы читаем с вами этот текст, Иона назвал это место адом, по-английски «шеол». Он это описывал как местом ада, свое пребывание в чреве кита. Христос реально принял смерть. Христос об этом говорит книжникам и фарисеям, что Он реально примет смерть. В данном случае, с нашей перспективы, это событие состоялось. Он реально принял смерть. Он умер на кресте нефиктивно. Иисус Христос не впал в кому, в какую-то клиническую смерть. Он говорит, Он умер за нас реально. Он примет смерть реально. Иисус Христос был в аду реально. И это все за нас. Цена милости Бога велика. Бог своей смертью решил нашу проблему смерти. И навсегда, навсегда для нас дал спасение от ада. Здесь мы видим Христа, который стоит напротив напыщенных злых, мы читали эти стихи, злых людей. Он стоит напротив них и видит их сердце, и он сейчас понимает, они не понимают этого, но он понимает, что он здесь сейчас на земле, чтобы решить проблему рода человеческого. Но они не хотят его принять. И он Мессия, он тот Мессия, который по благодати, и по милости хочет спасти и спасет своих. И вот здесь, в этой точке, он говорит о себе, что я пришел как Иона, вот я вестник той благой вести, который будет в недре земли. Второе, что мы видим в этом тексте, цена спасительного Евангелия – это первая смерть, реальная смерть Иисуса Христа или Сына Человеческого. И второе – это воскресение. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Мы не привыкли думать о воскресении. О воскресении мы говорим цена спасительного Евангелия и воскресение. Мы не привыкли думать о воскресении Христа как о цене. Когда мы думаем о воскресении Иисуса Христа, то мы думаем как о событии в истории или в каком-то победном явлении. И это все верно, это действительно так. Но у любой победы есть цена. И у этой победы также есть цена. Для того, чтобы не остаться в аду навечно, но победить ад и победить смерть, Христу нужно было прожить всю земную жизнь без греха. Это Его цена была. Он выдержал все атаки дьявола для того, чтобы остаться чистым, прожить земную жизнь, прожить безупречную жизнь для того, чтобы принять грех мира на себя и остаться непорочным. Безгрешно прожитая земная жизнь сделала возможным Христу победить смерть и воскреснуть на 3-й день. Вот эти слова 3 дня и 3 ночи, мы читаем, они говорят о временном ограничении. То есть Христос здесь говорит о том, что Он реально будет мертв. Он вначале говорит о том, что Он будет в сердце земли, как Иона в чреве кита, Он реально умрет. Но это всего лишь будет на протяжении 3 дней и 3 ночей. Он реально будет мертв. Смерть за Него возьмется. За Него схватится, но не овладеет им. Или можно сказать, овладеет, но на 3 дня. Освобождение Ионы живым и невредимым стал прообразом воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Воскресение из смерти в жизнь – это действительно неподъемная цена для нас с вами. Даже если все человечество скинется, все богатства мира, соберутся лучшие умы и попробуют придумать что-то, ничего не придумается. Вопрос смерти останется нерешенным. И вот здесь мы читаем вот в этом стихе, где Христос говорит им, и сегодня мы эти слова читаем с вами здесь, Христос говорит, я заплатил за грех ценою смерти своей, и по причине безгрешности смог победить смерть своим же воскресением, дав нам небеса. Вот она весть благая. Он дал вечную жизнь с Богом, и это все он делал, потому что миловал нас по богатой милости. То есть знамение Иона Пророка – это пророчество о пребывании Иисуса Христа в аду, нерушимом воскресении Его. Все это будет сделано, Христос говорит своим оппонентам, или с нашей перспективы это было уже сделано, для того, чтобы спасти род человеческий. Книга пророка Иона – это книга о нужде ниневитян в милосердии. Они об этом не думали. Они жили на широкую ногу, греша, но Бог восхотел спасти их. И эта книга также о цене милосердия Божьего к нам. Многие исследователи Ветхого Завета, и в частности книги пророка Ионы, они называют книгу пророка Ионом Евангелием в Ветхом Завете. Именно в этой книге впервые Библия так красочно, так наглядно описывает, или мы встречаемся с идеей спасения и прощения по милости. Они раскаялись, это прощение было. Мы встречаем любовь Бога к другим людям, а не только к своему избранному народу. В книге Ионы впервые в Ветхом Завете подробно и красочно и ясно описано, что спасение приходит через покаяние и может быть даровано Богом не только теперь иудеям, но и язычникам. В этой книге Бог впервые представлен не как национальный Бог, о чем думал Иона, идя туда, но Богом и язычников также. Я хочу закончить свою проповедь последним стихом. Этот стих обращен к нам сегодня. Вот почему я хочу именно на нем закончить, чтобы это осталось у нас в памяти. 1 Коринфянам 15 глава с 1 по 4 стихи. «Напоминаю, братья, вам Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, пишет Павел, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, это Евангелие, по Писанию. И Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Иисус Христос стоял перед людьми, перед своими оппонентами, религиозной элитой того времени, и Он им цитировал Писание. Они не поняли этого. Они враждовали с Ним, они не приняли эту весть. Друзья, Евангелие вот через этот текст продолжает звучать сегодня ровно или точно так же, как и звучало 2000 лет с уст Иисуса Христа вживую. В нашем случае Христа нет, Он воскрес, и Он одесную Отца, но мы читаем Писание. Мы читаем полное, законченное, объективное доказательство того, что Христос умер и Христос воскрес по Писанию. Я приглашаю вас сейчас к молитве. Приглашаю к молитве склониться перед тем, кто даровал нам жизнь вечную, перед тем, кто Иисусом Христом, который пришел в этот мир, и Его первый приход на землю был проявлением милости к роду человеческому. Я хочу, чтобы вы, если вы спасенный человек, вы благодарили Бога за это. Но есть большая опасность, мы будем дальше изучать последующие стихи, это осуждение. Евангелие несет как спасение для одних или одной группе людей, точно так же приход Иисуса Христа для другой группы людей будет осуждением в день суда. Приглашаю вас к молитве. Аминь. Отец наш Небесный, приходим к престолу Твоей благодати. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который пришел в этот мир, и Он пришел по написанному. Мы благодарим за этот план спасения, который был разработан вне нас, вне времени, до нас, где внутри Троицы было решено Христу прийти в этот мир, на эту грешную землю. Господь, я благодарю Тебя за то, что мы сегодня изучали вот этот маленький фрагмент, эту короткую речь Христа, где Он отвечал своим современникам, что Он, тот, кто пришел, как когда-то Иона, пришел в Ниневию с вестью о спасении. Иисус Христос пришел для того, чтобы дать спасение. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты заплатил огромную цену за то, что ты прожил безгрешную жизнь и что ты умер за нас. Реально умер и пошел в ад. Для того, чтобы мы никогда не оказались в аду. Ты заплатил огромную цену, ты прожил безгрешную жизнь, и теперь ты воскресший, ты на небесах, и ты даруешь нам эту надежду, что и мы воскреснем, мы будем с тобою. В этом суть Евангелия. Благодарим тебя за эту благую весть и благодарим за самого Иисуса Христа, в ком мы можем иметь спасение. Все это мы просим и о всем этом молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!